Глава 7. Загадка пустой планеты. «Куда сначала?» — спросил Полосков. Он разглядывал космическую карту. На ней был проложен курс на Палапутру, где находится рынок зверей. Но там же, пунктиром, мы наметили курс на пустую планету, о которой рассказывал Верховцев. «На Палапутру мы всегда попадем», — ответил я. «А вот пустая планета не указана ни в одном космическом справочнике. Может быть, рискнем?» «Но даже сам доктор Верховцев сказал, что на ней звери пропали. Может, они умерли, и мы только зря время потеряем?» «И горючего мало осталось», — вмешался в наш разговор Зеленый. «Все равно в Палапутре заправляться придется». «А разве на пустой планете заправишься? Вот и останемся без горючего. Жди потом, пока кто-нибудь мимо пролетит». Но Зеленого мы не стали слушать. Он ведь пессимист, и мы были уверены, что у него горючего наверняка хватит. Он просто хотел перестраховаться. «И все-таки, — сказал я, — заглянем на пустую планету. Это загадка?» А нет на свете ничего интереснее, чем разгадывать загадки. И мы взяли курс на пустую планету. К сожалению, через 2 дня оказалось, что доктор Верховцев дал не совсем точные координаты. Мы должны были уже увидеть звезду, вокруг которой эта планета вращается, а впереди была пустота. Что делать? Мы решили... «Летим еще 1 день, и если ничего не изменится, повернем обратно». Мы решили так вечером перед ужином, а после этого Зеленый пошел в радиорубку, чтобы послать радиограмму на Землю о том, что у нас все в порядке, полет проходит нормально. Я отправился вслед за Зеленым. Я люблю слушать, когда Зеленый включает рацию, и космос такой пустынный и необъятный оживает. Мы слышим, как разговаривают далекие космические базы и планеты, как перекликаются корабли, и автоматические маяки передают информацию с ненаселенных планет и астероидов об обстановке, о путях метеоритных потоков и пульсирующих звездах. Пока Зеленый готовил радиограмму, я вертел ручку приемника. И вдруг услышал слабый женский голос. «Нахожусь в секторе 16-2. Зарегистрировала неизвестный метеоритный поток, летящий в системе Блук. Через 3 суток поток пересечет пассажирскую трассу Блук-Фикс. Прошу сообщить всем кораблям». «Мы как раз в этом секторе», — сказал я Зеленому. «Я слышал», — ответил Зеленый, который, оказывается, отложил радиограмму и занес сообщение неизвестного корабля в бортовой журнал. «А раз уж этот корабль в нашем секторе, давай спросим его о пустой планете», — сказал я Зеленому. «Может быть, мы сбились с курса?» Зеленый сказал, что тот корабль слишком далеко от нас и не услышит, что наша рация наверняка откажет, что та женщина, которая предупреждала о метеоритах, все равно не знает ничего о планете, потому что ее не существует. Зеленый ворчал, а тем временем его руки крутили настройку рации. И когда неизвестный корабль принял наш вызов, он сказал... «Говорит корабль «Пегас». Мы находимся в вашем секторе и направляемся к пустой планете, но не знаем, правильно ли летим». «Сейчас проверю», — ответил женский голос. «Дайте мне ваши точные координаты». Мы включили связь с мостиком, и Полосков сообщил нам координаты. Мы их передали по назначению. «Все понятно», — ответил женский голос. «Между вами и пустой планетой висит облако космической пыли, поэтому вам не видна звезда. Смело летите вперед и завтра минуете облако». «Большое спасибо», — сказал я неизвестному кораблю. «А то нам дали эти координаты на планете имени трех капитанов, но дал не космонавт, а хранитель музея, и мы опасались, что он ошибся». «Доктор Верховцев?» — спросил женский голос. «Да. А вы его знаете?» «Отлично знаю», — ответила женщина. «Он чудесный и добрый старик. Как жаль, что мы с вами не встретились раньше. Мне надо передать ему письмо, а я не смогу к нему залететь. Некогда. Вы не вернетесь к Верховцеву?» «Нет», — ответил я. «Мы потом полетим на Блук, в город Палапутру. Мы биологи и ищем редких животных». «Я тоже», — ответил женский голос. «Может, когда-нибудь мы встретимся. Но сейчас некогда. Сейчас я должна спешить. Я ищу живую туманность». «Последний вопрос», — сказал я. «Вы сами не бывали на пустой планете?» «Была», — ответил женский голос. «Моря там кишат рыбой, но на суше ни единого животного. Желаю успеха!» В динамике раздался глухой шум, разряды. «Она включила двигатели на полную мощность», — сказал Зеленый. «Она куда-то спешит? Что это за живая туманность?» «Живой туманности не существует», — сказал я. «Эту женщину я встретил на конференции и сказал ей, что она заблуждается. Ты слышал, как она отзывалась о докторе Верховцеве?» «Чудесный, — говорит старик». «И все-таки я ему не доверяю», — проворчал Зеленый. «Если он такой чудесный, зачем говорил неправду? Почему он то пишет роман, то не пишет? Почему уверяет, что не летал на Малый Арктур? Почему не захотел показать нам дневники трех капитанов?» И Зеленый снова принялся за радиограмму. Женщина была права. На следующий день мы засекли в локаторах маленькую звезду, вокруг которой вращалась всего одна планета. Судя по всему, это и была пустая планета. Мы опустились в сумерках на берегу большого озера, на краю бесконечной равнины, поросшей ровной пожелтевшей травой. Шел мелкий дождь, долгий и скучный. Мы долго стояли перед иллюминаторами. Ни зверя, ни птицы. Может, и в самом деле здесь и нет ничего? Алиса с Зеленым пошли за водой к озеру. Вернулись они и не скоро, но я не волновался, потому что мне из иллюминатора было видно, что они заняты чем-то на берегу. Потом Зеленый вернулся, но прошел не на мостик, а к себе в каюту. «Ты чего ищешь?» — спросил я по внутренней связи. «Удочку», — ответил Зеленый. «Здесь рыбы в озере, тьма тьмущая. Мы ведром воды зачерпнули, а в ведре сразу три рыбины. Неужели ты, профессор, не хочешь свежей ухи?» «Нет», — ответил я, — «и вам не советую. Даже на земле бывают ядовитые рыбы, а варить уху на неизвестной планете, по крайней мере, легкомысленно». «Ну ладно, ладно», — сказал Зеленый, — «тогда поймаем чего-нибудь тебе в коллекцию». Зеленый убежал обратно на берег, а я захватил Алисин плащ, чтобы она не простудилась. Взял сеть и пошел к озеру. Зеленый сетью ловить рыбу отказался, заявив мне, что это не спорт, а он спортсмен. Но мы с Алисой наловили целое ведро, отнесли рыбу на корабль. Вслед за нами пришел промокший Зеленый, который тащил свой улов в садке. «Не забудь дверь на корабль закрыть», — сказал я, ставя ведро у люка. «Не забуду», — отозвался взволнованным голосом Зеленый, который так стосковался по рыбалке, что готов был ловить рыбу всю ночь, если б не было так темно. Утром я первым делом выглянул в иллюминатор. За стеклом светило яркое солнце, и множество птиц кружило над кораблем. «Вот тебе и пустая планета», — сказал я вслух и пошел будить товарищей. «Вот тебе и пустая планета», — повторял я. «Вчера рыбы наловили, сегодня птицы стаями кружат». Алису и Полоскова я разбудил, но Зеленый уже сам поднялся. Он разбирал крючки и лески.